Аудиокнига создана для сайта складчик.ком. Затем Сократ достал из своего письменного стола бутылку джина. От невероятности происходящего я мог только сидеть и трясти головой. Он сделал мне джин с тоником. «Шипучка, папаша, у нас только фруктовые соки, и не называй меня папаша», произнес он, напоминая мне о словах, которые он уже говорил когда-то давным-давно. «Только взгляните на него. Он предлагал мне джин с тоником, сам же пил неразбавленный джин». «Итак», — сказал он, быстро выпив свой джин, — «пришло время хорошенько развлечься». «Мне нравится твой энтузиазм, Сок, но у меня тяжелая тренировка в понедельник. Одевай курточку, сынок, и следуй за мной». Я так и сделал. В Сан-Франциско был субботний вечер, и это единственное, что я помню из мелькания огней, звона бокалов и смеха. Мы постоянно находились в движении. Мне хорошо запомнилось воскресное утро. Было около 5 часов утра. Моя голова гудела. Мы шли по Мишен, пересекая 4-ю стрит. Я едва различал признаки улиц из-за густого утреннего тумана. Внезапно Сок остановился и стал всматриваться в туман. Я наскочил на него сзади, хихикнул, а потом быстро проснулся. Что-то было не так. Из тумана вынырнула большая тень. Мой полузабытый сон снова ожил. Однако он исчез, когда из тумана появилась вторая тень, затем третья. Трое мужчин, двое из них высокие, худощавые и напряженные, преградили нам путь. Третий приблизился к нам и достал нож из своей поношенной кожаной куртки. Я почувствовал удары пульса в своих висках. «Давайте деньги!» – скомандовал он. Не отдавая себе отчета, я шагнул к нему, доставая свой бумажник. И по ходу движения споткнулся. Он дернулся и бросился ко мне, размахивая ножом. Я никогда не видел, чтобы Сократ так быстро двигался. В мгновение ока он схватил нападающего за запястье, выкрутил руку и отшвырнул его далеко в сторону. Как раз в этот момент второй головорез рванулся вперед, но не мог прикоснуться ко мне. Сократ сбил его с ног молниеносной подсечкой. Третий даже не успел шевельнуться, когда Сократ уже повалил его, выкрутив руку. Он уселся на него сверху и сказал: «Как насчет ненасильственных методов?» Один из парней начал подниматься, но Сократ издал мощнейший крик, и он просто упал на спину. К этому времени главарь очухался, нашел нож и злобно хромал в сторону Сократа. Сократ встал, поднял парня, на котором он сидел, и запустил им в любителя ножей с криком: «Лови!» Оба покатились по асфальту. Потом все трое в дикой ярости бросились к нам на последний приступ. Следующие минуты прошли словно в помутнении. Я помню, как Сократ толкнул меня, и я упал на землю. Затем все стихло. Слышался только чей-то стон. Сократ неподвижно стоял, потом свободно пустил руки и глубоко вздохнул. Он выбросил ножи в решетку стока, потом повернулся ко мне. «С тобой все в порядке? Кроме головы. Ты пострадал?» «Только от алкоголя. Что произошло?» Он повернулся к трем парням, навзничь лежащим на тротуаре, опустился на колени и стал пробовать их пульс. Переворачивая их практически нежно, он мягко ощупывал их, проверяя на наличие травм. Только тогда до меня дошло, что он делал все, что мог, чтобы излечить их. «Вызови скорую», – сказал он, повернувшись ко мне. Я добежал до ближайшей телефонной будки и позвонил. Затем мы быстро ушли по направлению к автобусной остановке. Я взглянул на Сократа. В уголках его глаз дрожали слезы. И впервые за все время, что я знал его, он выглядел бледным и усталым. В автобусе по дороге домой мы почти не разговаривали. Мне было так лучше. Слова могут сильно ранить. Когда автобус остановился рядом с университетом Ишатак, Сократ встал и сказал: «Я приглашаю тебя в следующую среду к себе на заправку, чтобы выпить». И, усмехнувшись выражению боли на моем лице, добавил: «Несколько чашек травяного чая». Я вышел из автобуса за квартал до дома. Моя голова была готова взорваться. У меня было такое ощущение, будто мы проиграли драку, и меня продолжают лупить по голове. Я старался поменьше открывать глаза по пути домой. «Так вот что значит быть вампиром», – подумал я. «Солнечный свет может убить». Наше торжество в алкогольном угаре преподнесло мне 2 урока. Во-первых, мне нужно стать менее застенчивым и более свободным. Во-вторых, я делал сознательный выбор. Никакой выпивки. Оно того не стоит. К тому же удовольствие от нее терялось в сравнении с тем, чего я только начинал получать. Тренировка в понедельник стала лучшей за предыдущие месяцы и придала мне еще больше решимости вновь обрести физическую и духовную целостность. Моя нога заживала лучше, чем я мог ожидать. Меня взял под свое крыло необычайный человек. Шагая домой, я ощутил такой прилив благодарности, что, опустившись на колени недалеко от своего дома, я прикоснулся к земле. Набрав полную горсть земли, я любовался отблесками солнечного света в изумрудной листве. На протяжении нескольких драгоценных секунд я буквально сливался с миром. В то мгновение, впервые с тех пор, когда я был крохотным малышом, я ощутил присутствие, дающее жизнь, которому нет имени. Потом вмешался мой аналитический ум. «А, так вот значит, какой он, спонтанный мистический опыт!» И волшебство оборвалось. Я вернулся к своей земной форме. Снова обычный человек, стоящий под вязом с горсточкой грязи в руке. Я вошел к себе в квартиру в сладкой полудреме, немного почитал и уснул. Во вторник было затишье. Затишье перед бурей. Утром в среду я с головой окунулся в поток занятий. Мое чувство безмятежности, которое, как я думал, стало постоянным, уступило место неуловимым беспокойствам и старым побуждениям. После всех моих усилий в обучении я был основательно разочарован. Тогда я начал ощущать нечто новое. Во мне просыпалась мощная интуитивная мудрость, которую я мог сформулировать словами. Старые порывы будут и впредь возникать, возможно, еще многие годы. Порывы не имеют значения. Действия имеют. Сражайся, как воин. Поначалу я думал, что это мой ум выделывает свои фокусы. Однако это не было мыслью, не было голосом. Это было ощущение определенности. Я чувствовал, как Сократ находится внутри меня. Воин внутри. Это ощущение должно было остаться со мной. В тот вечер я отправился на заправку, чтобы рассказать Сократу о сверхактивности моего ума, а также о чувстве. Я нашел его в гараже, где он менял генератор на изрядно помятом Меркури. Он поднял глаза, поздоровался со мной и невзначай произнес: «Джозеф умер сегодня утром». От известия о смерти Джозефа и бессердечия Сократа у меня подкосились ноги, и мне пришлось прислониться к стенке позади себя. Наконец, я обрел силы, чтобы говорить. «Как он умер?» «О, я думаю, очень хорошо», – улыбался Сократ. «Понимаешь, у него была лейкемия. Джозеф болел на протяжении многих лет. Он сражался очень долго, замечательный воин. Он говорил с любовью, однако почти несерьезно, без тени сожаления. Сократ, разве тебе ни чуточки не грустно?» Он отложил ключ. Это напомнило мне одну давнюю историю об одной матери, которую одолевала тоска по ее рано умершему молодому сыну. «Я больше не могу выносить эту боль и горе», – сказала она своей сестре. «Сестра моя, скорбела ли ты о своем сыне до его рождения?» «Нет, конечно же нет», – говорила отчаявшаяся женщина. «Ну и хорошо, тебе не нужно больше оплакивать его. Он всего лишь вернулся в то же самое место, свой изначальный дом, где он находился до рождения». «Эта история утешает тебя, Сократ?» «Что ж, я считаю, что это хорошая история. Возможно, со временем ты тоже ее оценишь», – ответил он, сияя от счастья. «Я думал, что хорошо тебя знаю, Сократ, однако никогда не знал, что ты можешь быть таким бессердечным. Причин, чтобы быть несчастным, не существует». «Но Сократ, он умер!» Сок тихо засмеялся. «Возможно, он умер. Возможно, нет. А может быть, его здесь и вовсе не было». От его смеха задрожали стены гаража. «Я хотел бы тебя понять, но не могу. Как ты можешь быть так беззаботен по отношению к смерти? Ты будешь себя так же чувствовать, если я умру?» «Конечно!» – хохотал он. «Дэн, есть вещи, которых ты еще не понимаешь. В данное время я могу лишь сказать, что смерть является трансформацией и наверняка более радикальной, чем половая зрелость». Он продолжал улыбаться. «Но нет ничего такого, из-за чего нужно особенно расстраиваться. Это просто одна из перемен тела. Когда это происходит, это происходит. Воин не ищет смерти, но и не бежит от нее. Он помрачнел, когда заговорил снова. «Грустна не смерть. Грустно то, что большинство людей вообще никогда не живут по-настоящему». Его глаза наполнились слезами. Мы молча сидели в тишине. Два друга. Позднее я пошел домой. Стоило мне свернуть на боковую улицу, как меня вновь посетило чувство. Трагедия – это очень разные понятия для воина и для дурака. Сократ не грустил просто потому, что он не считал смерть Джозефа трагедией. Я не мог понять этого еще много месяцев, до тех пор, пока не очутился в одной пещере, в глубине гор. В то время я не мог отделаться от веры, что я, а значит и Сократ, должны печалиться, когда приходит смерть. С такой неразберихой в мыслях я, наконец, заснул. Утром ко мне пришел ответ. Сократ просто не стал отвечать моим ожиданиям. Вместо этого он продемонстрировал превосходство счастья. Меня наполнила новая решимость. Я уже понимал тщетность жизни, помирил ожиданий других людей или моего собственного ума. Я стану как воин, выбирать когда, где и как я буду думать и действовать. Приняв это твердое решение, я почувствовал, что начинаю понимать жизнь воина. В тот вечер я зашел в конторку заправки и сказал Сократу: «Я готов. Теперь меня ничто не остановит». Его пронзительный взгляд развеял всю мою уверенность, копившуюся долгие месяцы. Я дрогнул. Он заговорил шепотом, но от этого его голос звучал еще пронзительнее. «Не будь таким беспечным. Возможно, ты готов, а возможно, нет. Определенно лишь одно – у тебя осталось мало времени. Каждый день приближает тебя к смерти. Мы здесь не в игры играем, ты это понимаешь?» Мне показалось, что ветер снаружи стал завывать. Без предупреждения я почувствовал его теплое прикосновение у себя на виске. Я затаился в низком кустарнике. В нескольких футах, лицом к моему убежищу, стоял гигант с мечом, более 2 метров ростом. От его массивного мускулистого тела шел пар из серы. Его голова и даже лоб были покрыты безобразными свалявшимися в комки волосами. Мохнатые брови резко чертили его перекошенное ненавистью лицо. Он злобно смотрел на молодого воина с мечом, стоявшего лицом к нему. Вдруг материализовались 5 одинаковых образов великана. Они окружили молодого воина. Разом все 6 засмеялись, утробным глухим хохотом. Меня стало тошнить. Молодой воин стал резко крутить головой из стороны в сторону, неистово размахивая мечом. Крутясь, приседая, стал рассекать воздух. У него не было ни единого шанса. С ревом все призраки бросились на него. Меч великана нанес удар сзади, отсекая руку воина. Тот закричал от боли. Из раны потоком хлынула кровь. Юноша принялся тщетно и бешено защищаться. Огромный меч резанул еще раз, и голова молодого воина соскочила с плеч на землю. На его лице застыл шок. «Ох!» – непроизвольно застонал я. Меня охватил приступ тошноты. Запах серы разил наповал. Крепкая до боли хватка выдернула меня из кустов и швырнула на землю. Когда я открыл глаза, голова молодого воина и взгляд его мертвых глаз были в паре дюймов от моего лица, молча предупреждая о моей собственной недалекой участи. Я услышал гортанный голос великана. «Прощайся с жизнью, дурашка-молокосос!» зарычал маг. Его насмешка привела меня в ярость. Я нырнул в сторону за мечом молодого воина и вскочил на ноги лицом к нему. «Меня называл дураком. Человек куда получше тебя, вонючий ты евнух!» С криком я бросился в атаку, размахивая мечом. Сила его парирующего удара сбила меня с ног. Их опять стало 6. Поднимаясь на ноги, я пытался удержать взгляд на настоящем, но не мог уследить наверняка. Они начали монотонно напевать, подкрадываясь ко мне, издавая глухой, ужасный, смертоносный рокот. В этот момент ко мне пришло чувство, и я узнал, что нужно делать. «Великан представляет источник всех твоих бедствий. Это твой ум. Он – демон, которого тебе нужно пронзить. Не поддавайся на обман, как павший воин. Сохраняй сосредоточенность». Мелькнула нелепая мысль, но и местечко для уроков нашлось. Затем ко мне вернулось мое мгновенное, ледяное спокойствие. Я лег на спину и закрыл глаза, будто покоряясь неизбежности, держа меч в руках, прижав лезвие к груди и щеке. Иллюзии могли одурачить мои глаза, но не мой слух. Только настоящий воин будет издавать звук во время ходьбы. Я услышал, что он подходит ко мне сзади. У него было два выбора – уйти или убить. Он выбрал убить. Я напряженно вслушивался. В тот момент, когда я почувствовал, что его меч сейчас опустится, я со всей силы поднял свой меч и почувствовал, как он пронзает насквозь одежду, плоть и мышцы. Ужасающий вопль и глухой стук его поверженного тела. Демон лежал лицом вниз, насквозь пронзенный моим мечом. «Ты едва не вернулся обратно в этот раз», — сказал Сократ, хмуря брови. Я бросился в туалет, где меня буквально вывернуло наизнанку. Когда я вышел, он подал мне чай из ромашки с лакрицей. От нервов и желудка. Я начал рассказывать Сократу о своем путешествии. «Я прятался в кустах позади тебя и видел весь спектакль», — прервал он меня. «Один раз я чуть было не чихнул, но смог сдержаться. Мне вовсе не хотелось драться с этим типом. В какой-то момент я хотел было вмешаться, однако ты сам неплохо справился, Дэн». «Ну, спасибо, Сок». Я радостно засиял. «Я просто...» «С другой стороны, ты чуть было не упустил главную штуку, которая могла стоить тебе жизни. Теперь настала моя очередь перебивать его. Острие меча этого великана – вот главная штука, которая меня волновала», – пошутил я. «И я ее не пропустил». «Неужели?» «Сок, я сражался с иллюзиями всю свою жизнь, напрочь погрязая в каждой мелочной личной проблемке. Я посвятил свою жизнь самосовершенствованию, упуская из виду главное, что было причиной всех моих исканий. Пытаясь заставить мир работать на себя, я всегда становился жертвой своего собственного ума, всегда поглощенного собой, собой и еще раз собой. Великан и есть моя главная проблема в жизни. Это мой ум. И скажу тебе, Сократ, я говорил с возрастающим волнением, только начиная осознавать то, что я сделал. Я пронзил его насквозь. В этом нет никаких сомнений, сказал он. Что бы произошло, если бы выиграл великан? Что тогда?
Не стоит говорить об этом, мрачно произнес он.
Я хочу знать, я бы тогда в самом деле умер?
Весьма вероятно, сказал он. При самом удачном исходе ты бы сошел с ума.
Закипевший чайник засвистел. Аудиокнига создана для сайта складчик.com.